russianpodcasting.ru.
Территория зоны отчуждения, лагерь новичков, 4 июня 2013 года, 7 часов 5 минут. Выдалось пасмурное утро. Серые низкие облака застилали собой небосвод, величаво плывя в юго-западном направлении. Ветер нес в себе влагу и запах озона. Под его напором шумно шелестела листва и покачивались деревья. В высокой траве рождались быстро бегущие волны, и издали зеленые поля и луга казались морем, готовым выйти за пределы своих берегов. Пока еще изредка слышались доносившиеся издалека раскаты грома. Все говорило о том, что скоро пойдет дождь. Дмитрий тяжело вздохнул и открыл глаза. В комнате, где он находился, царил полумрак. Осторожно приподнявшись на локтях, он осмотрелся. Это была маленькая узкая комната с лепкой на потолке и старыми выцветшими обоями. У изголовья кровати находился торшер, рядом с ним стояла широкая и высокая табуретка, на которой лежала книга в мягкой обложке. Створки окна были приоткрыты, и проникающая в комнату утренняя свежесть несла с собой шум ветра. Дима ощущал тяжесть в голове и долго не мог сообразить, где именно он находится. Быстрым движением он откинул с себя одеяло и, свесив с кровати ноги, сел. Коснувшись пола, ноги самостоятельно нащупали обувь, погрузившись в легкие тапочки с матерчатым верхом. Зевнув, потянулся и тут же был наказан за забывчивость, ощутив пронзившую тело боль. Охнув, он сразу же вспомнил о полученных недавно повреждениях. На удивление голова прояснилась, и Дмитрий начал тщательный осмотр своего тела. Левое предплечье было аккуратно перебинтовано, впрочем, как и голень обеих ног. Многочисленные ссадины взялись коркой, и припухлость вокруг них спала. Закончив осмотр, Дима искренне был удивлен, как за такой короткий период времени его тело смогло восстановиться. За спинкой кровати, на стуле, была аккуратно сложена одежда, а рядом стояли ботинки на высокой шнуровке. Одевшись, Дмитрий тщательнейшим образом заправил кровать. И все еще испытывая болевые ощущения при движении, покинул комнату, отправившись на поиски места, где можно было бы справить свои физиологические нужды. Покинув комнату, он был крайне удивлен представшей перед ним картиной. Из всего дома, в котором он находился, целостность сохраняла только та комната, которую он только что покинул. Все остальное же находилось в плачевном, полуразрушенном состоянии. В большом помещении, куда он вошел, напрочь отсутствовала стена, отделяющая комнату от улицы. Да и простенок между соседней комнатой оказался разрушен и лежал тут же, на месте, грудой кирпичей. Озираясь по сторонам, Дима покинул дом через провал в стене, оказавшись в палисаднике большого двора, огороженного деревянным забором. Ему бросился в глаза узкий и высокий деревянный сарайчик в дальнем углу двора, принадлежность которого к службе двух нулей не вызывала сомнений. К нему он и направил свои стопы. Недалеко от приметного сарайчика, под небольшим навесом, к стене деревянного сарая был прикреплен умывальник, и рядом на полке виднелось лежащее там же мыло. Дима заглянул в бак умывальника, обнаружив его наполовину полным. Всмотревшись в круглое зеркало, тут же прикрепленное к прямоугольному баку, Дмитрий прошелся рукой по трехдневной щетине. «Да уж, глазами я сейчас похож на китайца, а щетиной...» От неожиданности прозвучавший за его спиной грудной девичий голос заставил его вздрогнуть. «Как самочувствие?» «Прости». Дима развернулся к источнику звука. «Спасибо, вроде все нормально». Девушка держала в руках полотенце. Подойдя ближе, она протянула его ему вместе с упаковкой одноразовых бритв. «Спасибо». «А как... спасибо?» «Не буду тебе мешать. Встретимся у тебя в комнате, хорошо?» Дмитрий кивнул. Катерина сидела на стуле и, облокотившись на подоконник, смотрела в окно. Небо прочертило разряд молнии, затяжной вспышкой света осветив лицо девушки, выхватив его из полумрака комнаты. Через пару секунд пришел мощный раскат грома. На землю устремился ливневый поток дождевой воды. Катюша быстро прикрыла окно, опустив шпингалет. За ее спиной скрипнула дверь, в комнату вошел Дмитрий. «Ну и ливанул! А ветер сильный какой поднялся! Классная погодка, аж мурашки по коже». Старатель сказал, что по прогнозам ко второй половине дня должно распогодиться. «Возможно. Напомни, кто такой этот старатель?» «Здесь так зовут главного в лагере новичков. Но главное пока не это». Дмитрий пододвинул табурет к стене и сел напротив Катерины. Барабанная дробь дождя по крыше усилилась, слившись в непрерывный шум. Где-то в дырах стены крыши уныло завывал ветер. Плотность ливня увеличилась настолько, что в 5 шагах перед собой уже ничего не было видно. По центральной улице с большой скоростью куда-то несся поток воды. Катерина откинула волосы с лица. «Я договорилась с ребятами, и они помогли мне подготовить эту комнату для тебя. Мне показалось это лучшим вариантом. К тому же я спокойно, без насмешек, могла ухаживать за тобой».
«В каком смысле? Я что?
Ты проспал чуть больше 2 суток. Я натирала тебя мазью, которую нам оставила Багира, делала перевязки, ну и все такое».
Какое-то время они молча сидели, блестя глазами в полумраке. Вспышки разрядов молнии стали более частыми, и в их отблеске силуэт девушки казался мистически таинственным.
Первое молчание нарушила Катерина. «Думаю, нам сейчас нужно решить...» Замолчав, она о чем-то задумалась, и пауза затянулась. Дмитрий молча смотрел на девушку, терпеливо ожидая продолжения. Встрепенувшись, Катерина снова поправила свои волосы и продолжила. «Нам нужно решить, как быть дальше». Дима хотел было что-то сказать, но девушка продолжила. «В принципе, в общих чертах мне известно, каким образом ты оказался здесь, но мне неизвестны причины, по которым с тобой так поступили. И я не знаю, как это можно объяснить, но мне кажется, я уверена в том, что мы должны помочь друг другу».
«Ты права. Нам нужно немедленно отправиться в ближайшее отделение милиции, где ты подтвердишь следователю мои слова о том, что меня похитили и хотели убить. Несомненно, ты как свидетель поможешь мне доказать мою непричастность к смерти своих товарищей».
Катерина тяжело вздохнула.
«Я не понял, что-то не так?»
Вопрос утонул в шуме, бушевавшей за окном стихии. Девушка несколько раз меняла положение своего тела, то наклонялась вперед, то откидывалась на спинку стула. Затем, наконец-то на что-то решившись, произнесла.
«Не все так просто, Дима. Не все так просто».
«Согласен. Но что-то доделать нужно. Может, лучше всего позвонить своему начальству? Кстати, я где-то потерял свой телефон».
«Нет, подожди». Она перебросила волосы на грудь и, собрав их в ладонь, стала проглаживать сверху вниз. «Ты ничего не знаешь обо мне, о моем прошлом. Я бежала в зону отчуждения из мест лишения свободы, где отбывала свой срок».
От такого признания Дмитрий открыл рот, что называется, уронив челюсть на пол. Девушка съежилась, скрестив руки на груди. Попыталась отогнать подкативший к горлу комок и более тихо, но настойчиво продолжила. «Существуют причины, толкнувшие меня на такой серьезный шаг, конечно же, не оправдывающие моего поведения. Но если мне удастся, если я смогу их разрешить, я спасу свою сестру и добуду доказательства, способные вернуть мне свободу и очистить мое доброе имя перед людьми». К концу своей речи ее голос окреп и становился громче, а темп вербальной передачи информации увеличился настолько, что она закончила излагать свои мысли почти что скороговоркой. «Я открылась тебе только потому, что в своих размышлениях пришла к выводу, в моих и твоих бедах виноваты одни и те же люди. И чтобы выйти из сложившейся ситуации с честью, мы должны объединить свои усилия, поскольку цель у нас одна на двоих». Катерина умолкла, а Дмитрий так и остался смотреть на нее с открытым ртом. В его голове роилась целая куча всевозможных мыслей. Через какое-то время одна из них окрепла, приобретя четкие очертания, и вытеснила с собой остальные. Подавшись вперед, он устало произнес. «Ну что ж, рассказывай». Грозовой фронт ушел далеко на юг. Потоки воды, низвергавшиеся с небесной высоты на лик земли, стали менее интенсивны и более спокойны. Ливень перешел в частый мелкий дождик и со временем прекратился. Светло-серые облака, плывущие в вышине, сменили собой тяжелые темные тучи. А в их уже частые разрывы, то вновь появляющиеся, то снова застилаемые серой дымкой, заглядывало солнышко, проникая к поверхности земли яркими контрастными лучами. После оглушительно шумной и мокрой стихии мир потихонечку приходил в состояние спокойствия. Легкий ветерок играючи сбивал с листвы крупные капли влаги, а в ответ кроны деревьев наполняли окружающее пространство шумом своего то утихающего, то нарастающего шепота. Набирающий силу птичий гомон перерастал в многоголосый гимн радости и жизни. Пятнисто-рыжая кошка, переждавшая стихию на чердаке заброшенного дома, устроилась между сколом 2 шиферных листов. Она с интересом, рассматривая окружающее пространство, наблюдала за поднявшимися в небо стайками птиц и быстро несущимися куда-то потоком мутной воды по центральной улице поселка.
Прямо напротив добротного и ухоженного дома начальника лагеря новичков находился странный двор, у которого во всех постройках отсутствовала именно лицевая сторона. Не то чтобы ее не предвиделось изначально при строительстве. По всей видимости, она исчезла совсем недавно, как только люди стали посещать этот заброшенный поселок. Обширный двор окаймлял высокий деревянный забор, сбитый из широких, хорошо подогнанных друг к другу досок, чего не скажешь о его фасаде. Со стороны центральной улицы забор отсутствовал напрочь, оставив после себя два покосившихся столба, свисевшие на ржавых навесах калиткой. В расположившемся в глубине двора кирпичном здании, имеющем размеры 6 на 12 метров, также отсутствовала фасадная стена дома. А на двух поддонах, стоящих тут же рядом, возле высокой сосны, был аккуратно сложен облицовочный кирпич ярко-красного цвета, очевидно, бывший когда-то неотъемлемой частью отсутствующей ныне стены. Оголившаяся таким образом прямоугольная комната с высокими потолками своим видом навевала постороннему наблюдателю странное чувство скучающего перед театральными подмостками зрителя. Дверь, ведущая в комнату из глубины дома, открылась, и в дверной проем один за другим прошло 5 человек. Став полукругом и щурясь от яркого солнца, они не спеша извлекли из карманов пачки сигарет. Наполняя табачным дымом свои легкие, они увлеченно обсуждали недавно бушевавшую стихию. «Первый раз мне довелось увидеть такой сильный ливень. Молнии сверкали с бешеной частотой. Хорошо, что это все быстро закончилось». «Ничего себе быстро! 2 часа лило, как из ведра. Вон поток воды по улице до сих пор шумит. И сыро как-то, и зябко. Бррр». Самый старший из них, имеющий на лице шикарные черные усы, выпустив облачко дыма, сказал: «Мне довелось в свое время на флоте служить. Пару раз выпадало в шторм попадать. Так вот, сегодняшняя стихия чем-то навеяла воспоминания о тех случаях. А теперь представьте себе, как вот под такой дождик попасть по пути на свалку или еще куда. Думаю, будет не очень комфортно. Особенно, когда нужно искать артефакты, полностью промокшим до нитки и по колено утопая в радиоактивной грязи. Интересно, там можно найти укромное местечко, чтобы просушиться или переждать стихию?» Самый молодой из них, начавший разговор о непогоде, сплюнул на пол и, скривившись с видом знатока, произнес: «Перед походом в зону лучше всего узнать прогноз погоды и, если что, захватить с собой палатку». Мужчина средних лет, уже бывавший в зоне, криво усмехнулся. «Эх, молодежь! Судя по твоим словам, ты, очевидно, и в армии не служил». Паренек, которому на вид можно было дать лет 20, хмыкнул. «С чего это вам очевидно?» Посмотрел на окружающих его людей, не сводящих с него внимательного взгляда. «Но не служил. И не жалею. Какое это имеет отношение к моему предложению о палатке?» «Да просто хотелось бы посмотреть на тебя, тянущего по зоне на своем горбу палатку, когда при марше граммы начинают превращаться в килограммы. А хабар как же? Или ты прикупил себе костюм с экзоскелетом и псевдоприводами?» Раздался дружный хохот. «Для начинающего сталкера лучше иметь армейскую плащ-палатку». «Ага, где ты ее сейчас найдешь?» «ОЗК без штанов, вот тебе и плащ-палатка». «Почему же без штанов?» «Чтобы задница не запрела». В доме напротив них открылась дверь. На крыльцо вышел старатель собственной персоной. Потянувшись, он смачно зевнул. Посмотрев на кучку людей, столпившихся в комнате дома без стены, громко сказал, обращаясь к ним через улицу: «Поменяйте людей, стоящих в охранении. Пусть обсохнут и приведут себя в порядок. Через 2 часа общий сбор в беседке». Не дождавшись ответа, он исчез за закрывшейся дверью. Катерина встала со стула и повернулась к окну. «Теперь ты знаешь все, что знаю я, и к каким выводам я пришла в своих размышлениях. Каково твое решение? Я должна знать именно сейчас». Скрипнув табуреткой, Дмитрий поднялся на ноги. Девушка повернулась к нему лицом. «После того, что ты сделала для меня, у меня нет причин не доверять тебе. К тому же, зная систему, в которой я имею честь работать, а скорее всего, исходя из сегодняшних реалий, уместнее сказать, работал, думаю, меня уже уволили задним числом, бросив на произвол судьбы, лишь бы спасти задницы высокого начальства. Остается одно. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я с тобой. Объединим усилия и достанем этих засранцев, так круто изменивших наши жизни». Лагерь новичков, 4 июня 2013 года, 18:10. После своего разговора Дмитрий и Катерина вместе со всеми новичками занимались уборкой территории поселка. Очистили центральную улицу от мусора и мелких веток, нанесенных селевым потоком во время дождя. Подлатали крыши над жилыми комнатами, где протекло. Потом развели костер, и пара человек сразу же отсоединилась от остальных, начав готовить ужин для всех, загрузив в общий котел воду и гречиху. Дмитрий присел недалеко от костра на толстое и широкое бревно, заменяющее лавочку. Вид у него был настолько уставший, как будто он только что закончил разгрузку вагона кирпичей. Кружилась голова, его немного подташнивало. Уставившись на огонь костра, жадно облизывающего здоровенный котел с варевом внутри, Дима предался грустным размышлениям о своей дальнейшей жизни и не заметил, как рядом с ним мягко присела Катерина. «О чем думаешь?» «Да так, вроде бы все уже закончили с уборкой. Я смотрю, все разбрелись, кто куда». «Да-да, я вот не сказала тебе еще одну новость, оставила на потом». Дима оторвал усталый взгляд от костра и перевел его на девушку. «Очевидно, потом уже наступило. Что еще?» Катерина, опустив глаза, шепотом, чтобы только слышал ее товарищ, сказала: «Мы остались без денег и без оружия. Кто-то хорошенько похозяйничал в моей комнате». На что Дмитрий только тяжело вздохнул. Вид парующей гречневой каши с тающим кусочком масла поднял Дмитрию настроение. Вооружившись одноразовой пластиковой вилкой, он подхватил свою порцию и, поймав взглядом спину Катерины, направился за ней. Устроившись рядом с компаньоншей на узенькой лавочке, стоявшей возле дома в глубине двора, Дима набросился на кашу, как лев на трепетную лань. Катерина же принимала пищу не спеша, тщательно пережевывая пахнущие дымком варево. Легонько толкнув Дмитрия локтем, девушка обратилась к нему тоном придирчивого учителя. «Зря так рьяно поглощаешь ужин. Человек наедается за 20 минут. Если ты быстро уплетешь свою порцию, у тебя просто останется ощущение, типа кушал, что радио слушал. Не думаю, что для тебя найдется добавка». Дима даже бровью не повел, но темп поглощения пищи все-таки сбавил. Доев оставшийся кусочек хлеба, он ткнул вилкой в сторону костра. «Посмотри, эти люди собрались вместе дня 2-3 назад, а уже поделились на кучки. Вон на бревне самая большая из них, 5 человек. Остальные группы по 2-3, и только мужчина в очках один. Интересно, что послужило основой для их объединения?» Катерина окинула всех присутствующих быстрым взглядом. «Да, ты прав. Думаю, причины у всех разные. К примеру, группа из тех 5 объединилась вокруг вон того коренастого мужчины, крайне справа. Сам вроде как с Донбасса. Говорят, у него за плечами несколько ходок в зону, но дальше свалки не ходил. Я долго думала, почему он среди молодежи ошивается. Потом дошло. Команду себе подбирает. И по всему видно, уже подобрал». Она отставила в сторону пустую тарелку. «Вон те двое, сидящие под деревом, братья из Закарпатья, всегда держатся вместе и особняком. Судя по их экипировке и оружию, живут безбедно. Сюда пришли в поисках приключений, да на местную дичь поохотятся. Ждут какого-то проводника, который их по зоне поведет». Она вытерла платочком губы. «А вон тот двухметровый детина из России, сибиряк, он сам так сказал. По его рассказам я сделала вывод, он решил здесь скрываться от кого-то. А эти трое вокруг него просто чувствуют его силу, поэтому и прибились к нему». Катерина встала. «Ну а парень в очках? Насмехаются все над ним». Дмитрий тоже поднялся, струсив с себя крошки. «Понятненько. Я вот что подумал. Я имею в виду наше дело». Девушка внимательно посмотрела на него. «У нас есть имена, точнее прозвища, а это уже немало. Даже самый последний негодяй с кем-то контактирует, общается, решает свои проблемы. Следовательно, должны быть люди, которые их знают. А в нашем случае они еще и руководят другими людьми. Значит, число знающих их должно увеличиваться». «Гениально!» «Не издевайся. Предлагаю пойти к старателю и хорошенько расспросить его. Может, слышал о таких?» «Я тоже думала об этом, но, честно говоря, как-то стрёмно». «Давай пробовать. Спрос в нос не бьет». «Кощей? Это который из сказки, что ли?» Катерина криво улыбнулась. «Нет, это местный персонаж». «Не слышал здесь о таком». Дима бросил быстрый взгляд на свою спутницу. «А Стаффорд?» Старатель только отрицательно покачал головой. Дмитрий подался вперед. «Ну а Шершень?» «Шершень... Шершень. Лучше вам, ребятки, не становиться у него на пути. Если он обидел кого из вас, просто забудьте. Большинство тех, кто вступил с ним в единоборство, уже давно собаки по зоне растащили. И все же. Когда ты начинал осваиваться в зоне вместе с этим человеком? Одно время мы были хорошими приятелями. Но я уже давненько не видел его. 2 года точно.
Охарактеризуйте нам его.
Ну, довольно жесткий, но справедливый. Долги всегда отдавал. Да и вообще, хороший сталкер. И прикроет, если что, и поможет.
А чем он занимался до того, как...
Сначала вы расскажите мне, на кой он вам сдался. Любая информация имеет цену. Я и так вам уже много сказал.
Дмитрий замялся, и это было видно невооруженным взглядом.
Ну же, меняем информацию на информацию. Где он засветился?
Мы случайно услышали это имя от людей, которые хотели нас убить.
И где эти люди?
Они погибли. В комнате на какое-то время воцарилась тишина. Потом хозяин дома спросил.
В каком контексте прозвучало это имя? Если можно, поподробнее.
Дмитрий посмотрел на Катерину, и она вступила в разговор. Один из тех людей сказал, из-за того, что Шершень поставил его что-то охранять, он пропустил участие в изнасиловании. А после того, как он сказал ему все, что думает о нем, Шершень отрядил его на кордон.
Зачем? Не знаю.
Старатель достал сигарету. Долго нюхал ее, потом коротким движением руки отправил ее в мусорное ведро. Подняв взгляд на своих посетителей, заговорил.
Он уже не представлял себе жизни вне зоны. Несмотря на то, что на большой земле у него осталось довольно-таки капитальное хозяйство, Шершень перестал покидать зону даже на короткое время. Потом как-то в один прекрасный день, при очень загадочных обстоятельствах, гибнет его лучший друг. А потом он и сам пропал.
Дмитрий, не удержавшись, спросил, «А что это были за загадочные обстоятельства?»
«Да кто ж его знает? На то они и загадочные. Слухи тогда разные ходили. Но всему верить никакой верилки не хватит. Единственное, что я точно знаю, Шершень решил собственное расследование провести. КПК его друга отключилась где-то в районе выжигателя мозгов. Либо окончательно села батарейка, либо его кто-то выключил.
А где находится этот выжигатель?
Когда-то там была воинская часть радиолокационной разведки. Построили огромную антенну за горизонтной РЛС из оружейной стали. В сегодняшних реалиях это выжигатель мозгов. Попадешь под его излучение, и все, нет тебя. Кто-то больше никогда не поднимется, а кто в зомби превращается. Вот так вот. На карте покажу, но самим туда лезть не советую. Только с проводником или поводырем, кому как нравится. Только с проводником или поводырем, как кому нравится. Да и если быть до конца откровенным, не каждый сталкер пойдет туда. Места там гиблые. Людей пропало много.
Катерина с промелькнувшей искоркой энтузиазма в глазах с чувством спросила, «Где мы можем найти проводника?» Ненадолго задумавшись, старатель ответил,
«Алгоритм действий такой. Желающие, как те двое туристов-экстремалов из Закарпатья, подходят ко мне, разъясняют мне свои цели и финансовые возможности. Исходя из этого, я по своим каналам вызываю надежного человека. В течение 2-3 дней прибывает проводник. Далее он диктует свои права и требования. Если клиент соглашается, контракт заключается. Ну, а на нет и суда нет».
Хозяин дома встал из-за стола и, зайдя за спинку стула, оперся на него руками.
«Стоит такое удовольствие. Недешево. А поход к выжигателю обойдется в довольно кругленькую сумму».
Дмитрий поднялся со стула. За ним Екатерина.
«Спасибо вам большое за информацию. Если у нас возникнут еще вопросы, надеюсь, не откажете нам в удовольствии общения с вами?»
«Конечно, конечно. Милости просим. Я ведь здесь именно для этого и нахожусь».
Продвигаясь к выходу, девушка шепнула своему спутнику.
«Почему так быстро? Я еще не все узнала, что хотела».
«Думаю, если бы мы еще помедлили, он бы сам выпроводил нас. По крайней мере, у меня появилось такое ощущение».
Оставшись один, старатель достал свой КПК. Проведя с ним необходимые манипуляции, отправил в приват своему старому знакомому сообщение. «Впервые за прошедшие 2 года появилась информация о нашем общем старом друге. Есть над чем поразмыслить. Как будет время,
дай зашифрованный канал. Пообщаемся».